Я уже отшагал по ночному лесу километра 3, когда впереди показался костер. Рассудив, что маскироваться да выглядывать что к чему сейчас не время, я смело двинулся к чьей-то стоянке, рассчитывая, если не на помощь, то хотя бы на нейтральные отношения. У костра было заметно 3 силуэта, и, судя по их жестикуляции, они вели весьма оживленную беседу. Услышав мои шаги, все 3 повернулись в мою сторону и замолчали, а я, плохо различая детали на ярко освещенном пятачке леса, все же спокойно двигался вперед, полагаясь в крайнем случае на свою интуицию, скорость и нож. Почему-то именно в этот момент я с досадой вспомнил, что оставил свой керамический пистолет на бревне возле костра должников. Правда, была еще пневматика.
«Ты чего, шаманчик, темноты боишься?» —
спросил меня кто-то от костра голосом рвача.
«Ты чего вернулся? Считаешь, что удача к тебе задом никогда не поворачивается?»
Фоном этому выступлению клацнул затвор автомата. Я, фигурально выражаясь, продрал глаза. Сток и Дзот пялились на меня, как на какое-то неведомое животное. Рвач откровенно злобно скалился и держал обе руки на оружии. Я мысленно ахнул. Видимо, на моем лице отразились все мои чувства. Рвач вдруг хрюкнул и засмеялся коротким лающим смехом.
«Наш приятель контролеров заблудился!»
Лицо его утратило злобность, и теперь он просто неприятно и громко ржал, показывая на меня пальцем. Я был смущен. На лицах Стока и Дзота появились изумленные кривые ухмылки, а рвач так уже просто закатывался со смеху. Я попятился и бросился бежать в спасительную темноту. Вдогонку мне летел издевательский смех рвача. Ситуация сложилась идиотическая, и я не мог понять, как такое вообще могло произойти. Теперь, четко отслеживая направление и намечая себе ориентиры, я поспешил оставить как можно больше расстояния между собой и квадом должников. Не прошло и получаса, как я заметил красные отблески костра. Осторожно подкравшись поближе, я сумел убедиться, что снова пришел обратно. Все 3 должника неподвижно сидели возле огня. Я развернулся к ним спиной и устремился прочь. Еще приблизительно через час я снова вышел к тому же самому костру и даже слегка запаниковал. Теперь возле огня был различим только 1 силуэт. Видимо, 2 устроились подремать. Я двинулся прочь. Ближе к утру, измученный и растерянный, я, зона ведает в какой раз, вышел к проклятому костру и остановился метрах в 20, не в силах больше идти, не в состоянии больше разбираться в происходящем. Самым обидным было то, что за время скитаний по ночному лесу я умудрился потерять пневматический пистолет и серебряную флягу штыря.
«Долго еще будешь по кустам шариться?» —
спросил меня рвач, сидевший, как оказалось, в стороне от костровища и потому незамеченный мною до этого момента.
— Иди сюда, садись и рассказывай.
Голос его звучал спокойно, никакой злобы в нем больше не было, и я, вздрагивая от предутренней сырости, послушно побрел к огню. Выслушав мой сбивчивый рассказ, рвач разбудил остальных. Я с наслаждением засунул руки почти в середину почти полностью выгоревшего костра. На заспанных лицах Стока и Дзота читалось неподдельное изумление, когда рвач начал пересказывать им мои последние приключения, а я в качестве подтверждающего фактора жадно прихлебывал горячий чай из разогретого наспех котелка.
«Насколько далеко тебе удавалось отходить? Определиться сможешь?»
Дзот, видимо, был у них главным спецом по чудесам зоны и времени даром терять не собирался.
«Сложно сказать», — ответил я расслабленно, доставая все еще не очень послушными пальцами влажную сигарету и поднося ее к углям. «Мне-то казалось, что я все время прямо иду. Но время уходило разное, в зависимости от направления. Думаю, мы в самом центре аномалии, и форма у нее неправильная».
«Ну, так сразу диагноз мы ставить не будем», — отстраненно рассудительно заметил Сток. «Нельзя исключать и другие варианты. Дождемся, пока не станет совсем светло, и посмотрим».
Мне стало смешно. Другие варианты означали, что я заблудился в лесу на расстоянии в 2 километров. Но говорить ничего не стал. Просто допил чай, докурил сигарету и сказал равнодушным голосом. «Надеюсь, вы не будете возражать, если я еще немного с вами посижу. Уйти не получилось, уж извините». Сток вскользь бросил на меня раздраженный взгляд, как бы говоря, «Надоел ты со своей ерундой», и принялся обсуждать с Дзотом план действий на утро. Рвач просто укладывался спать и на мою реплику никак не отреагировал. Я немного подумал,
Небрежным движением подхватил с бревна свой керамический пистолет и тоже лег между бревном и дышащим жаром скоплением углей. Сон схватил меня за голову и одним ловким движением выключил из окружающей действительности. Я спал, и мне снился мой дом. Только жила в нем какая-то уродская жаба, похожая на кусок скалы.